Капитан сэр Джон повернулся направо, уставился на своего любимого офицера. На лице его медленно появилась просительная улыбка человека, которому намеренно не растолковали смысл шутки, но который очень хочет получить объяснение. «Тесно, но не настолько, чтобы не потерпеть месяц или около того», — сказал Крази. «Мой мистер Хани и ваш плотник мистер Уикс организуют работы по сносу внутренних переборок. Все офицерские каюты будут ликвидированы, за исключением кают-компании, которую можно отвезти под апартаменты сэра Джона на борту террора и, возможно, офицерской столовой. Таким образом, мы получим достаточно места, даже для того, чтобы провести во льдах еще один год или больше. На худой конец, на этих старых военных кораблях полно свободного пространства в нижних палубах». «Но на перегрузку угля и провианта потребуется время», — сказал лейтенант Левконт. Кразье снова кивнул. «Я попросил моего начальника хозяйственной части, мистера Хелпмена, сделать предварительные расчеты. Вы, наверное, помните, что мистер Голднер, поставщик консервированных продуктов для экспедиции, не уложился в сроки и подвез большую часть продовольствия всего за двое суток до отплытия, и нам пришлось производить погрузку практически заново. Однако мы успели управиться с делом ко дню отплытия. Мистер Хелпман считает, что если обе команды будут работать в светлое время суток и спать по расписанию полувахт, запасы угля и провианта можно будет перегрузить с Ребуса на террор меньше, чем за 3 дня. Несколько недель нам придется жить в тесноте, но наша экспедиция словно начинается заново. У нас будет с избытком угля, годовой запас провианта и корабль в совершенно исправном состоянии». «Отчаянный рывок», — повторил ледовой лоцман Бленки. Сэр Джон потряс головой и хихикнул, словно наконец поняв шутку. «Что ж, Фрэнсис, это очень интересная фантазия. Но, разумеется, мы не бросим Ребус. Как не бросим террор, приключись с вашим кораблем какая-нибудь незначительная неприятность. Итак, единственное, чего я не слышал сегодня за этим столом, так это предложение вернуться назад. Я прав в своем умозаключении, что никто такого не предлагает». В каюте царило молчание. Сверху доносился стук и скрип брусков пемзы, которыми матросы драили палубу второй раз за день. «Отлично. Значит, решено», — сказал сэр Джон. «Мы пойдем вперед. Не только потому, что наши приказы предписывают нам поступить так, но еще и потому, что, как указали несколько из присутствующих здесь джентльменов, наша безопасность возрастает с приближением к земле, даже если земля эта столь же негостеприимна, как ужасные острова, мимо которых мы проходили. Фрэнсис, Джеймс, вы можете сообщить командам о принятом решении». Сэр Джон поднялся на ноги. Но затем морские офицеры быстро встали, кивнули и начали один за другим выходить из огромной каюты сэра Джона. Не в первый раз Крази огляделся по сторонам и улыбнулся про себя при мысли, что вся его каюта на терроре могла бы поместиться в гальюне сэра Джона. Корабельный врач Стэнли подергал за рукав командора Фит-Джеймса, когда все двинулись по узкому коридору и затопали по трапу, ведущему на палубу. «Капитан, капитан, — сказал Стэнли, — сэр Джон не предоставил мне слова, но я хотел бы поставить всех в известность о возрастающем количестве консервных банок с испорченным содержимым». Фит-Джеймс улыбнулся, но высвободил свою руку. «Мы найдем время, чтобы вы доложили об этом капитану сэру Джону наедине, мистер Стэнли». «Но ему я лично докладывал», — упорствовал врач. «Я хотел сообщить именно всем остальным офицерам на случай, если...» «Позже, мистер Стэнли», — сказал командор Фит-Джеймс. Врач продолжал говорить еще что-то, но Кразье уже вышел за пределы слышимости и махал рукой Джону Лейну, своему боцману, веля подогнать командирскую шлюпку к борту, чтобы по солнышку проплыть узким каналом обратно к террору, уткнувшемуся носом в постепенно нарастающий паковый лед. Из трубы головного корабля все еще валил черный дым. Взяв курс на юго-запад, в паковые льды, два корабля медленно продвигались вперед еще 4 дня. Террор сжег уголь в огромных количествах, вынужденный использовать паровой двигатель на полную мощность, чтобы пробиваться через неуклонно утолщающийся лед. Проблески возможного разводья далеко на юге исчезли, недоступную взору даже в солнечные дни. 9 сентября температура воздуха резко упала. Длинная узкая полоса открытой воды за кормой Эребуса, следующего за головным кораблем, сначала покрывалась блинчатым льдом, а потом замерзла полностью. Море вокруг них уже превратилось в колеблющуюся сплошную белую массу полноценных айсбергов и внезапно возникающих торосных гряд. В течение 6 дней Франклин перепробовал все до единого приёмы из своего арктического опыта. Посыпал чёрной угольной пылью лёд впереди с целью ускорить таяние. Днём и ночью посылал измученные отряды с гигантскими пилами, чтобы блок за блоком резать и убирать лёд перед кораблями. Перемещал балласт, отправлял по сотне человек за раз колоть лёд кирками и ломами. Устанавливал стоп якоря в утолщающемся льду. Далеко впереди и медленно, ярд за ярдом, лебёдками продвигал вперёд Эребус, который занял позицию головного судна в последний день перед неожиданным похолоданием. Наконец Франклин приказал всем трудоспособным людям выйти на лёд, взяв бакштофы для всех и санные упряжки для самых сильных, и попробовал тащить корабли по льду волоком, дюйм за дюймом, каждый из которых давался колоссальным напряжением сил, кровавым потом, криком, проклятиями и нарастающим в душе отчаянием. Свободные для навигации прибрежные воды, по заверениям сэра Джона, находились всего в 30 или 50 милях впереди. Они с таким же успехом могли находиться на Луне. Удлинившиеся ночью с 15 на 16 сентября 1845 года температура воздуха резко упала ниже нуля, и лед начал стонать и тереться о корпуса обоих кораблей. Утром все поднявшиеся на палубу увидели, что море превратилось в сплошную белую пустыню, простирающуюся до самого горизонта, куда ни кинь взгляд. Между внезапно налетевшими снежными шквалами и Кразье, и Фитт-Джеймс сумели определить положение солнца в небе, чтобы вычислить свои координаты. Оба капитана установили, что застряли примерно на 70 градусах и 5 минутах северной широты и 98 градусах 23 минутах западной долготы, примерно в 25 милях от северо-западного берега острова, в скобках,
или полуострова, вопрос оставался спорным.
Они находились в открытом замерзшем море, среди движущихся паковых льдов, беззащитные перед мощным натиском гигантских глетчеров, ледового лоцмана Бленки, надвигающихся на них из полярных областей на северо-западе, от невообразимого северного полюса. Насколько они знали, в радиусе сотни миль здесь не было ни одной гавани, способной послужить укрытием, а если бы таковая была, у них не имелось никакой возможности до нее добраться. В 2 часа пополудни 16 сентября капитан сэр Джон приказал прекратить интенсивную топку паровых котлов. Давление в обоих котлах упало. Теперь в них будет поддерживаться лишь давление, необходимое для циркуляции тёплой воды в трубах, обогревающих жилую палубу каждого судна. Сэр Джон не сделал никакого объявления команде. В этом не было необходимости. Той ночью, когда люди устраивались в своих койках на Эребусе, и Хартнелл шептал свою обычную молитву о покойном брате, 35-летний матрос Абрахам Силли, лежавший в соседней койке, прошипел:
«Теперь мы в полном дерьме, Томми, и ни твои молитвы, ни молитвы сэра Джона не вытащат нас из дерьма, по крайней мере, в ближайшие 10 месяцев.